Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем с записок писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Сегодняшний очерк назван «Чудо на Волхонке». Читает автор.
Году, наверное, в 81-м мой покойный друг Алик Сидоров сказал мне по телефону: «Приезжай, стоит того. Лучше прямо сейчас». Приехать действительно стоило. Оказалось, Алик купил у какого-то подпольного книжника альбом в коже, огромный, из тех, что называют подносными. На крышке было оттиснуто «Строительство Дворца Советов при Президиуме ЦИК СССР». Имя адресата кто-то старательно выскреб с кожи. Непонятно было даже количество букв. Мы ломали голову, кого соскребли. Это мог быть кто-то из московского или союзного руководства того времени. Вероятно, таких альбомов наделали с дюжину, и вот один выплыл. Заголовок не отвечал содержанию альбома, запечатлевшего никакое не строительство Дворца Советов, а разрушение храма Христа Спасителя. 172 фотографии с поясняющими надписями были пошаговым отчетом об этом вандализме. И еще десяток картинок рассказывали о конкурсе проекта Дворца Советов. Зная, о чем речь, мы все равно были потрясены. Храм был скорбным монументом в память жертв 12-го года. А это сожженная, взорванная и ограбленная Москва, сожженный Смоленск. Огромные безвозвратные людские потери. Примерно 300 тысяч раненых и увечных. Оскверненные церкви, сгоревшая Троицкая летопись, слово о полку Игореве, другие невозместимые утраты. С лица земли был стерт памятник народному подвигу. Уничтожена работа замечательных живописцев и скульпторов. Не осталось и следа от мраморных плит с 22 тысячами героических имен и датами битв, именами кавалеров высших наград, сведениями о воинских частях. Забегая вперед, скажу, что большинство плит с именами героев 12-го года раздробили, а крошкой посыпали аллеи в московских парках. И ради чего? Ради Дворца Советов. Допустим, для большевиков эта Вавилонская башня была важна как символ их торжества. Но кто же ставит подобное, по сути, в низине? Это храму хорошо стоять у реки. Но башнями венчают холмы. У большевиков было на выбор несколько холмов близ городского центра. В Москве есть Таганский холм, есть Сретенский холм, нависающий над Трубной площадью, есть холм между Хитровым рынком и Хохловским переулком. Его добрым тихим словом поминают выпускники автошколы, сдававшие здесь экзамен на права. Дворец Советов на любом из них не подавлял бы Кремль своим соседством так безжалостно, как это бросается в глаза на масштабных рисунках и макетах 30-х годов. Разбор храма, у которого толщина стен превышала 3 метра, был адовой задачей. Вот подпись под одним из снимков. Лом кладку не берет. Надо по одному кирпичу дробить в порошок и бить зубилом. Пояснение. Попытка разбирать храм вручную по настоянию начальника строительного управления при ЦИК СССР архитектора Крюкова. И заключение с намеком на вредительство Крюкова. Группой отсталого в техническом отношении инженерного персонала было высказано опасение, что взрывной метод обрушит не только храм, но и все окружающее. Вследствие поднятой ими паники были произведены пробы разборки храма вручную, давшие отрицательный результат. Конец цитаты. В итоге храм был разрушен в декабре 1931 года серией взрывов, задокументированных на 15 фотографиях альбома. Так совпало, что вскоре после этого взрыва хлебосеющие районы СССР накрыл страшный смертоносный голод, длившийся 2 года, и многие восприняли его как кару за убиение обетного храма. А зодчий Крюков Михаил Васильевич кончил свои дни в солнечной Воркуте. Правда, замели его лишь 7 лет спустя. Как рассказывал покойный академик архитектуры Андрей Косинский, знакомый мне по Ташкенту, в НКВД кого-то задним числом осенило, что, настаивая на разборке храма вручную, вредитель Крюков, видимо, надеялся, что задачу сочтут невыполнимой и храм оставят в покое. Когда мы с Аликом долистали альбом до конца, я уже знал, что не успокоюсь, пока не напишу об этом книгу. Сразу с расчетом на издание за кордоном и под псевдонимом. Но даже если это не сбудется, и мой труд останется самоиздатовским гласом вопиющего в пустыне, Не принять этот вызов я посчитал бы для себя бесчестием. У Алика Сидорова были налаженные каналы отправки текстов на Запад. Это отдельная тема для другой, я надеюсь, передачи. Переснятые фотографии были отправлены сразу же, но где-то заблудились, дошли со второго раза. Этим каналом позже ушла и моя рукопись. Но сначала ее надо было написать. Время шло. Безвременно усопшего Брежнева сменил Андропов Юрий Владимирович. Присмотр за гражданами, чтобы они, как глупые дети, чего не натворили, сразу стал внимательнее. «Раз уж пишешь под чужим именем, — сказал я себе, — раз уж скрываешь свое, скрывай его лучше. Псевдоним должен делать вид, что он вовсе не псевдоним, а реальное лицо. Но для надзирающих за там издатом мало интересное. Пусть это будет женщина, давно живущая на Западе, попала туда по замужеству, в СССР училась на архитектора, отсюда интерес к храмовому зодчеству». В конце рукописи я дал об этой даме такую справку. Нина Ивановна Молинье, урожденная Потапович, родилась во время войны в Астрахани в семье эвакуированных партработников. С 70-х годов живет с мужем и двумя детьми в Труа-Ривьер, Квебек, Канада. Справка вызывала зевоту, было понятно, что ничего больше эта добрая женщина не напишет. Через полгода у меня был готов текст примерно в 230 тысяч знаков. Получилась уже книга, хоть и маленькая. А если с полным воспроизведением фотографий и подписи к ним, то и не совсем маленькая. Помню, меня мучило, с чего начать. Сколь бы ужасным ни выглядело это задокументированное убийство огромного храма, человек, знакомый с темой лишь в общих чертах, вполне мог сказать. Ну, таких историй тысячи. Кому же неизвестно, что советская власть уничтожала церкви без счета. До читателя надо было донести и символический смысл национальной святыни, и символический смысл ее уничтожения. Поэтому начать я решил не со сноса храма, а с рождения его замысла. С высочайшего манифеста Александра I, обнародованного в Вильне в день Рождества Христова 25 декабря старого стиля 1812 года. Русская армия стояла тогда на берегу Немана, готовая вступить в Пруссию вдогонку за остатками полчищ Наполеона. Манифест заканчивался словами: «Во знаменование благодарности нашей к промыслу Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились мы в первопрестольном граде нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа. Да благословит Всевышний начинание наше, да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам их предков». Победа в состязании множества проектов, доставшаяся вовсе не зодчему, а начинающему живописцу Александру Витбергу, описана Герценом в «Былом и Тумах». Пришло время конкурса. Проектов было много. Были проекты из Италии, Германии. Наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж, в числе прочих. Колоссальный, исполненный религиозной поэзией проект Витберга поразил императора Александра. Он остановился перед ним и спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика Академии. Конец цитаты. Однако после 10 лет, еще даже не строительства, а сложнейшей подготовки к нему, работы были остановлены, и особая комиссия уже при новом императоре Николае I пришла к выводу о невозможности возведения тяжелого трехъярусного храма общей высотой в 235 метров на слабых грунтах Воробьевых гор, а также о злоупотреблениях, допущенных не то чтобы Витбергом, но по недосмотру Витберга, которого и сослали за это на несколько лет в Вятку. Построить храм, скорее всего, было можно, о чем говорит возведение на тех же грунтах 120 лет спустя главного здания МГУ, правда, подальше от реки. Смею думать, что главной причиной отказа от проекта Витберга стало запоздалое озарение, что столь грандиозный храм на таком удалении от тогдашнего города, да еще за рекой, будет всегда почти пуст. От идеи обетного храма Николай I не отказался. Однако новый конкурс объявлять не стал, а сам выбрал архитектора. Им стал Константин Андреевич Тон. Выбрал он и место для храма вблизи Кремля. На строительство вместе с внутренней и внешней отделкой ушло 48 лет. Для торжественного открытия храма Чайковский создал свою знаменитую торжественную увертюру 1812 год с колокольным звоном и пушечными залпами. Пушки заменял большой подвешенный барабан. Освящение храма состоялось 26 мая старого стиля 1883 года. 10 дней спустя после коронации Александра III, став завершением коронационных праздников. До Великого дня Константин Тон не дожил 2 лет, но он видел свое детище внешне законченным. 1/4 века он был ректором по части архитектуры Петербургской академии художеств и часто бывал в Москве ради авторского надзора. Туда и обратно отправлялся с вокзалов, построенных по его проектам, и, вероятно, навещал другие свои московские постройки – Большой Кремлевский дворец, Оружейную палату, колокольню Симонова монастыря.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». Вы слушаете очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Чудо на Волхонке», читает автор.
О том, что на месте храма Христа Спасителя вырастет дворец Советов, было объявлено, когда еще не было даже предварительного проекта. Но газеты уверяли, строительство должно быть закончено в конце 1933 года. Последний срок подачи проектов на конкурс – 28 октября 1931 года до 20 часов. Легкомыслие большевистских плановиков поражает. Мособлсполком получил 10 дней на закрытие храма как культовой единицы. После чего начался тот самый запечатленный на фотографиях демонтаж, он занял 4 месяца. Было снято все ценное. Позолота, химический смыв дал 422 килограмма золота, тонны меди, свинца, бронзы. Одни только высоченные бронзовые врата числом 16 были по 800 пудов. 10 тысяч квадратных метров мозаики из порфира, лабрадора, цветного мрамора. 300 тысяч квадратных метров полированного красного гранита. Без счет плит белого мрамора, другие детали наружной и внутренней облицовки. К моменту взрыва храм снаружи выглядел ободранным и ограбленным, но как здание почти целым. Ликвидация после взрыва целого Эльбруса обломков из 40 миллионов одних лишь кирпичей крупнее нынешних, не считая всего остального, длилась почти до конца 1933 года, то есть до момента, когда дворцу уже полагалось подпирать небеса. Для еще не начатой постройки не жалели эпитетов. По словам наркома просвещения Луначарского, дворец задумывался, чтобы дать Москве, красному центру мира, зримый архитектурный центр. Центр центра. Затем 1.5 года на будущей стройплощадке ничего не происходило. Не было утвержденного проекта. После 2 конкурсов был выбран проект Бориса Иофана, который 10 лет до середины 20-х работал в Италии у модного архитектора Бразини, а переехав в Москву, успел построить знаменитый дом на набережной. В 1935 году начали, наконец, рыть котлован. В сентябре 1937-го был расстрелян начальник строительства Дворца Советов Василий Михайлов, а еще через 2 года был завершен фундамент высотной части здания. В постановлении, подводившем итог первому туру конкурса, читаем: «Желательно избежать в оформлении здания храмовых мотивов». С чего бы это? Проекты первого тура Корбюзье, Гамильтона, Бразини, Гропиуса, Желтовского, Алабяна, братьев Весниных, Щусева, Щуко, Голосова не давали повода для таких предостережений. Но вот передо мной вышедшая в Москве в 1940 году книга Николая Атарова «Дворец Советов», где будущее советское чудо описывалось, словно уже высящееся над столицей. Автор выступает в роли экскурсовода. Пройдем по площади мимо скульптур провозвестников социализма. Сен-Симона, Фурье, Чернышевского и других. Поднимемся по широкой парадной лестнице к главному входу, по сторонам которого стоят памятники Марксу и Энгельсу. На 6 пилонах главного входа во дворец Советов высечены на камне 6 заповедей клятвы товарища Сталина. Конец цитаты. Но это именно храмовые мотивы. Раскрываю былое и думы. Александр Иванович Герцен ведет читателя к виртуальному главному входу в храм по проекту Витберга. Колоннада, ведущая к храму, украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Конец цитаты. Как не пришлось утопическим социалистам и Марксу Энгельсу идти путем Ленина-Сталина. Если закрыть фигуру Ильича, сразу обнаруживается сходство с Вавилонской башней, какой ее изображали большие и малые голландцы. А что такое Вавилонская башня, помимо 7 строчек в Ветхом Завете? Это реальное сооружение, доросшее, как установили археологи, до высоты 91 метр. Храм шумерского бога Мардука. Мардук победил мировое зло в лице богини Тиамат, ему помогал дракон Сируш. Замысел большевиков, осознанный или нет, состоял именно в сакральной замене храма Господня своим коммунистическим храмом. И не рядом, не где-то еще, а именно на месте и вместо. Им позарез была нужна победа-символ. Начиная с 17 года они искоренили остатки всех старых партий. С удушением НЭПа избавились от любых предпринимателей, а проведя коллективизацию и от частного землевладельца. В стране больше не осталось сил экономически независимых от большевистской власти. Оставалось добиться еще и полного духовного подчинения всех и каждого. Но тут маячила проблема. Большевизм был вынужден сосуществовать с совершенно иной идеологией, полностью, хотя и молча, его отрицавшей. Даже искавшие сотрудничество с большевиками обновленцы, признанные, кстати, Константинопольским патриархом, а храм Христа Спасителя был в их руках, не переставали быть верующими. Вера оставалась непокорившейся силой, не воинствующей, но не покорившейся. Однако храм может воздвигать лишь вера. Атеистам за это дело лучше не браться. Циклопически, а кто-то находит, что инфернальный, дворец Советов, будь он построен, остался бы не только безблагодатной, но и бессмысленной громадой. Просто постаментом для Ленина, который стоял бы в 14-метровых ботинках и указывал вперед 6-метровым пальцем. Отмерьте шагами по полу. Чем собирались заполнить чудовищное пространство ровно в 100 этажей? Согласно Иофану, дворец Советов предназначен для обслуживания широчайших масс трудящихся, вовлеченных в непосредственное управление государством. Понимаете, как хотите. Книга «Дворец Советов» тоже темнит. Здесь народ будет встречаться со своим вождем, с руководителями партии и правительства. Здесь будут работать сессии Верховного Совета. Знатные люди будут съезжаться в Москву со всех концов страны и обсуждать во Дворце Советов свои дела. В этом же здании расположится Государственный документальный архив, в котором будут собраны материалы по истории возникновения и утверждения советской власти. Конец цитаты. И это все. Никому не было позволено огласить подразумеваемый секрет. Это здание на вырост. Здесь будут принимать в Союз СССР все новые республики. Ведь в наш Союз рано или поздно вступят все страны мира. Кстати, книга Атарова была подписана в печать 17 августа 1940 года, через две недели после приема в СССР Молдавии, Латвии, Эстонии и Литвы. Я уже заканчивал свой текст, когда мой добрый знакомый журналист Володя Война дал мне почитать английский перевод мемуаров Альберта Шпеера, личного архитектора Адольфа Гитлера. Кстати, ныне есть уже 3 русские издания, рекомендую. Гитлер обожал архитектуру до дрожи. Едва ли не главной его мечтой, пишет Шпеер, было возвести в Германии самые большие сооружения в мире. Центр для партийных съездов в Нюрнберге на 160 тысяч человек, стадион на 400 тысяч мест, триумфальную арку по объему 49 раз больше парижской. Но главной затеей Гитлера был зал народа, Фольксхалле, вместимостью до 180 тысяч стоящих людей. Шпеер иронично называет его, заметьте, местом молений. Диаметр купола из патинированной меди над ним – 250 метров. Высота с навершием – за 300 метров. Когда все чертежи и модели были готовы, заказаны гранитные колонны в Швеции, Гитлеру сообщили, можно понять весной 1939-го, что в СССР тоже строится огромное здание для собраний, цитирую Шпеера. Он был глубоко уязвлен, ощущал, что у него обманом похитили славу возведения самого большого монументального здания в мире. Рука об руку с этим шла крайняя досада, что он не может приказать Сталину остановиться. Эта вспышка архитектурной ревности не исключено изменила ход истории. Гитлер не раз повторял, что война на два фронта самоубийственна для Германии. И пока она не имела общей границы с СССР, германо-советская война была просто невозможна. Соблазнив Сталина возвращением на российские имперские рубежи 14 года, смысл пакта Молотова-Риббентропа для советской стороны был именно в этом. Гитлер получил протяженную советско-германскую границу и возможность напасть. Причин для нападения у фашистского диктатора было немало, но не меньше было и причин в русский капкан не лезть. Архитектурная ревность могла поколебать эти чаши весов. Снова цитирую Шпеера. «После начала войны с СССР я время от времени видел свидетельство того, что идея московского здания соперника терзала Гитлера больше, чем он хотел признать. Теперь, — сказал он однажды, — это будет конец их громаде раз и навсегда». Конец цитаты. Так оно и вышло. Хотя войну проиграл не СССР, проиграла Германия, но всемирный коммунистический проект закрылся. Штаб-квартира для него стала не нужна и нежеланна. Война послужила Сталину удобным предлогом для отказа от проекта. А если вопрос о штаб-квартире когда-нибудь вновь станет актуален, это будет уже другой дворец, и украшать его сверху будет не Ленин. Металл каркаса, поднявшегося до уровня 7-го этажа, извлекли во время войны на оборонные нужды. Много ли его наизвлекали из бетона, нигде не упоминается, но объяснение устроило всех. А между тем в Москве и во время войны продолжали строить метро. Добавилось 7 станций, и металла на это ушло несопоставимо больше. Потом москвичи помнят 1/4 века пустого котлована. Его яма заполнилась водой, забор начал валиться, все зарастало травой и кустами. Вслед за мальчишками за забор стали проникать алкаши. В котлованном озере завелись рыбешки, их стали ловить. На каждом суку висел стакан. Уже при Брежневе котлован превратили в плавательный бассейн «Москва». Но вернусь к своей рукописи. В 83 году ее тайно передали во Францию Игорю Сергеевичу Шелковскому, парижскому редактору и издателю журнала «АЯ», органа неофициального русского искусства. Игорь приложил массу усилий, чтобы издать книгу, но задача оказалась непростой и далась не сразу. Я какое-то время продолжал гореть темой, досылал через Алика вставки и замены, но на первый план все больше выходили другие заботы, шли месяцы, годы, жизнь становилась все интереснее, в конце 80-х умерла цензура, и мне подумалось, что если моя рукопись никому не интересна там, она была бы впору здесь, и уже без всякого псевдонима. Но эта мысль не породила действия. У меня, как и у почти всех вокруг, сменились приоритеты. Году, кажется, в 90-м я встретил в Москве Ивана Толстого. Он еще не был штатным сотрудником «Радио Свобода», но уже делал передачи как фрилансер. У него с собой была книжка горизонтального формата под названием «Разрушение храма Христа Спасителя». Далее цитирую страницу Ивана Толстого в Фейсбуке. Книжка вышла под псевдонимом Нина Потапович Малинье. Остроумная лжебиография авторессы прилагалась. С предисловием Ирины Иловайской-Альберти. Я готовил рецензию для «Радио Свобода». Мой друг спросил, о чем будет мое выступление. Я показал ему труд Потапович Малинье, он стал листать, и ни один мускул на его лице не дрогнул. Он сознался в авторстве только после эфира. Конец цитаты. Оказалось, книга вышла еще в 1988 году в лондонском издательстве Overseas Publication Interchange, хозяйка которого Нина Карсов сделала это по просьбе Ирины Алексеевны Иловайской-Альберти, главного редактора парижской газеты «Русская мысль». Куски моего текста, аккуратно отмеченные то кавычками, то другим размером шрифта, были вплетены в предисловие Ирины Алексеевны. Увы, ей пришлось пожертвовать более чем 80% написанного мной. Издательство посчитало, что главное здесь фотолетопись разрушения. Вскоре уже в Париже я познакомился с Ириной Алексеевной, у нас установились наилучшие отношения. Оказывается, в 70-х она долго была секретарем Солженицына в Америке. Многолетняя дружба связывала ее с римским папой Иоанном Павлом. Я стал печататься в «Русской мысли», выступать в радиопередачах, которые Ирина Алексеевна вела из маленькой студии над журфаком МГУ на Маховой, прилетая для этого раз в неделю, кажется, из Парижа. Последний раз я видел ее на Первом всемирном конгрессе русской прессы летом 1999 года. «Поздравляю с храмом», — сказала она. Как раз в эти дни в газетах замелькали фотографии воссозданного храма Христа Спасителя. Мне хотелось обсудить не символику события. Взрывая храм, большевики как бы взрывали неправильный старый мир. Но то, что им не дано было возвести взамен свой якобы правильный, совсем не случайно. Я думал спросить Ирину Алексеевну, что, по ее мнению, символизирует новое рождение храма Христа Спасителя. Но, как бывает в кулуарах любого съезда, все говорили со всеми, и внятная беседа не задалась. Через полгода храм Христа Спасителя уже распахнул врата для верующих. Увы, вскоре после этого Ирины Алексеевны не стало. Но я забежал вперед. Второе рождение храма происходило удивительно быстро. Хотя призывы к его воссозданию просочили в советские газеты еще в 89 году, первым их озвучили Юрий Нагибин и Владимир Солоухин, но в реальной жизни, как ни в чем не бывало, действовал бассейн «Москва». Вскоре я с семьей переехал в Малый Левшинский переулок, и телефон там отличался от телефона бассейна на 1 единицу. Не было недели, чтобы кто-нибудь не позвонил с вопросом «Это бассейн Москва?» Если трубку брал я, мой собеседник слышал в ответ. «Как? Вы не знаете? Бассейн Москва с сегодняшнего дня закрыт. Начинается восстановление храма Христа Спасителя». Порой в ответ звучали проклятия. Последние, то ли год, то ли полтора, бассейн стоял уже сухой, хотя звонки редко, но продолжались. 1 июня 1994 года телевидение сообщило, что Московская Патриархия и мэрия Москвы приняли решение о начале работ по воссозданию храма. Услышав это, моя 7-летняя дочка Даша потом рассказывала кому-то из наших гостей. Папа все время настаивал, и его послушались.
Вы слушали очерк писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Чудо на Волхонке». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Воспоминания Марины Ефимовой, премьера которых каждый месяц в нашей программе. Глава «Дома родной». Окончание. Читает автор.
Нельзя сказать, чтобы купленный дом меня особенно восхитил или испугал. Как человек читающий, я с детства жила не только в своей коммуналке, но проводила немало времени в домах литературных героев, в их особняках, усадьбах, в петербургских квартирах роскошных и убогих, в избах, в кельях, на дачах, в номерах провинциальных гостиниц, в царских палатах и в сахалинских бараках. Помнила даже обстановку многих домов, в первую очередь, конечно, с детства гоголевских. В комнате все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресло, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич». В гостиной коробочке, не знавшей, почем нынче мертвые души, помнились старые зеркала с темными рамами в виде свернувшихся листьев, где за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок. Ну и, конечно, часы. Все писатели любили и замечали часы. Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался. Шум очень походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями. Но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. Да, к слову, когда мы купили дом в Инглвуде, познакомились с соседями-американцами и были приглашены к ним на ланч, хозяйка, показывая мне свой дом, сказала про одну комнату: «Извините, тут у меня склад барахла. Я храню старые вещи, как плюшник». Я не сразу сообразила, что она имеет в виду Плюшкина, а сообразив, естественно, пришла в восторг от такой неожиданной для меня популярности русской классики. А в каких домах нам всем довелось побывать у Диккенса? Я уж не говорю о подробно описанном особняке обманутой невесты миссис Хавершем из «Больших ожиданий» или о лавке «Чучел» и доме пыльного Боффина из романа «Наш общий друг». Да только в «Крошке Дорит» Диккенс описал, наверное, полдюжины незабываемых домов. Артур Кленнам подошел к чуть живому дому с ветхим подавшимся вперед фасадом, маленькими тусклыми окнами и с темным пятном над дверью, напоминавшим мокрый жилетный карман, на котором можно было прочесть, что это дом номер 24 по Конюшенной улице. Запах наводил на мысль о бутылке с конюшенным концентратом. А когда слуга открыл дверь, показалось, что он эту бутылку откупорил. Конец цитаты. Американский дом в Инглвуде не был похож на диккенсовские дома. Наш питерский друг, писатель Валера Попов, погостивший у нас в 90-х, написал, что дом похож на скромную русскую дачку. Мне он больше всего напоминал домик гоголевских старосветских помещиков. И не только поющими дверьми, тем более, что наши двери пели по-английски. А в домике Пульхерии Ивановны дверь в сенях издавала стонущий звук, в котором ясно слышалось: «Батюшки, я зябну». Главное сходство было в уютной бедности, в миловидной скромности и самого домика, и, видимо, протекавшей в нем до нас жизни, в которой, по выражению Гоголя, ни одно желание не перелетало через частокол. Построил наш дом в 1945 году вернувшийся с войны солдат мистер Кац. И они с женой вырастили там, по словам соседей, пятерых детей. В этом двухэтажном доме второй этаж был чердачным, с двумя выступавшими из крыши мезонинами. Поэтому наверху, в трех крошечных комнатках, были скошенные потолки, и высокие люди там жить не могли. А особенно высокие, Сережа Довлатов, например, не могли даже подняться туда по лестнице. Сосед-американец, поздравивший нас с покупкой, поглядел на наш дом с патриотическим удовольствием и сказал: Никакого модерна, никаких нововведений, честный Кейп-Код. Так, оказывается, назывался этот экономный архитектурный стиль, стиль Трескового мыса. На домах нашей улицы, да и всего Инглвуда, не было заметно следов модерной нововведений. Хотя революция Фрэнка Ллойда Райта в архитектуре американских жилых домов произошла за 80 лет до нашей покупки, на рубеже 19 и 20 веков. Может быть, дело в том, что эта революция была вызвана не столько рациональными причинами, сколько эстетическими и психологическими, и потому в первую очередь преобразила богатые пригороды и городки. Когда Райт стал архитектором, типичный односемейный жилой дом в Америке был домом XIX века. Довольно узкий и вертикальный, как правило, в 3 этажа считают чердачный. Он стоял близко к улице и был снабжен непременным, знаменитым фронт-порч, парадным крыльцом, практически террасой. На этой террасе обитатели дома собирались по вечерам. Там протекала вся светская жизнь семьи, тесно связанная с жизнью улицы, где играли дети, по которой прогуливались горожане и медленно проезжали коляски и телеги. А потом появился автомобиль. Он вытеснил конный транспорт, отменил прогулки, распугал детей и вообще коренным образом преобразил американскую уличную жизнь. И тогда архитектор Фрэнк Ллойд Райт преобразил американский жилой дом, тоже коренным образом. Вспомните фотографии знаменитых жилых домов архитектора Райта. Например, дом над водопадом, который давно стал музеем, и его посещают ежегодно тысячи любопытных со всего мира. Издали он похож на чертеж, сплошные жирные горизонтальные линии. Фрэнк Ллойд Райт превратил жилые дома из вертикальных в горизонтальные и демонстративно отвернул их от неприветливой улицы, повернул к ней боком и отделил лужайкой. Но главное нововведение были внутри. Бесстрашный и озорной архитектор уничтожил принцип комнат. Он превратил прихожие, гостиные и столовые в одно замысловатое помещение, которое вскоре получило официальное название «пространство Райта», а восхищенный Корбюзье называл это «открытым планом». Райт снизил потолки ближе к пропорциям человека и убрал на первом этаже двери, оставив только арки, проемы, иногда 2-3 широкие ступени между разными уровнями помещений. Все было просторно, открыто, гостеприимно, все переливалось из одного в другое. Райт изменил саму идею дома. В 2004 году я делала передачу о Райте, и историк архитектуры профессор Роберт Твомбли рассказал мне о странной судьбе райтовского революционного дома. Ранний стиль Райта, объяснил он, так называемый «дом прерии», оказал огромное влияние на архитекторов его времени, включая Корбюзье и других европейцев. А вот дома его второго периода – «Юсониан Хаузес». Дома не столь экстравагантные, рассчитанные не на такого богатого клиента, но все равно элегантные и красивые, позднее были упрощены, утилизированы и превращены в типовой американский жилой дом стиля ранчо. То, что получилось, архитекторы презрительно, или лучше сказать огорченно, называют бастардизацией райтовского стиля. Конец цитаты. Это гениальная идея, превращенная в конвейерный продукт, в стандартные дома. Но на мой неизбалованный вкус бастардизация не уничтожила до конца волшебства пространства Райта, только опростила его до симпатичного ширпотреба. Дом в Инглвуде, совершенно дорайтовский, деревянный, был построен не так прочно, как русские избы или старые американские рубленые дома, которые могут простоять 2 столетия и хоть бы что. Домик типа инглвудского требует постоянного ухода, как растение. Без заботы он косится, оседает, трескается, пачкается, населяется мышами, белками и насекомыми, которые в России даже не считались домашними. Муравьями, например, божьими коровками, термитами. Словом, дом хиреет. Но нам некогда было заботиться о бедном доме. Переехав, мы начали работать, еще не распаковав до конца вещи. И дальше, все 20 лет мы любили этот дом, но не находили для него ни времени, ни денег. Мы не делали текущих ремонтов и даже покрасок. Поэтому бабушка до самой смерти жила в темно-синей комнате. А мы с Игорем все 20 лет в комнате со стенами, цвет которых можно было определить только как немаркий. Одна Наташа жила в уюте, в мезонине, обшитом вагонкой. Еще уютней была на первом этаже столовая со ступенькой, тоже деревянная, устроенная на обогреваемой, но все равно холодной веранде со старинными мелкостворчатыми окнами. Туда помещался только большой обеденный стол. Десятки фотографий сохранили нам на память эту комнату со множеством застолий, с меняющимися лицами множества гостей. Иных уж нет. Многих. Нет Миши Михайлова, русского югослава, философа и диссидента, отгрохавшего десяток лет в лагерях Югославии в 60-70-х годах и, вопреки или благодаря этому, ставшего после освобождения эпикурейцем и гурманом. Он не ленился приезжать на наши праздники из Вашингтона, всегда с новой дамой и с каким-нибудь малоприличным подарком, как, например, наполненный вином кувшин в виде писающего вином мальчика или домашние тапки в виде голых волосатых ног. Миша был не то чтобы толстым, но тугим, как сарделька, которая вот-вот лопнет. Когда я откладывала в сторону румяный жир с жареного окорока, он вскрикивал: «Что вы делаете? Отбираете у меня самую вкусную часть!» Он умер в 76 лет. Не знаю, тюрьма его убила или позднее излишество, но только он умер очень уж раньше времени. И его оплакивали все, кто его знал, потому что все любили за бесстрашный энтузиазм, с которым он жил. Нет Вали Турчина, кибернетика и философа, не без философского озорства, автора компьютерного языка «Рефал». Он относился к той милейшей породе людей, которые дают каждому новому знакомому 100 очков вперед. На одной из сохранившихся фотографий улыбающаяся Валя сидит в глубине садика за нашим домом, и вокруг него компания, обсуждающая за выпивкой, но с научным подходом, теоретическую возможность вечной жизни. Умер Валя Турчин в 2010 году, как и Михайлов, в возрасте почтенных 79 лет, но до этого несколько лет жил только благодаря сверхчеловеческим усилиям и заботам жены Тани. Скорее не жил, а выживал, с букетом страшных недугов, увенчанных Паркинсоном. Нет больше красавицы литературы ветки Иры Служевской. На одной фотографии она тоже в саду за домом, в кружке вокруг Саши Генниса, который всю новую литературу всегда читает и обсуждает первым. И я, кажется, слышу, как оттуда доносится Ирина громкая. Но прием-то один и тот же всю дорогу. Возможно, обсуждали рассказы Сорокина. Иру убил рак, не дав дожить до 60. Нет Андрея Битова. Вот он сидит на фотографии в нашей деревянной столовой, тихий, благостный, в вязаной шапочке. Приехал после развала Союза. Почти четверть века не виделись. Рядом с ним относительно новая, красивая, веселая жена Наташа. Лет на 15 моложе Андрея, а умерла раньше него. В тот вечер, который попал на фотографию, она с шумным успехом гадала на картах всем нашим гостям. Я как-то спросила Андрея: «Что тебя умиротворило? Я тебя таким в молодости не помню». Он, подумав, ответил: «Опухоль мозга, наверное. Думал, рак. После трепанации череп вот тут совсем мягкий, без кости. Голова всегда мерзнет». Андрей приезжал в Америку уже классиком. Вокруг клубились и выспрашивали его старых знакомых университетские дамы битововедки. В один из приездов он устроил в Нью-Йорке вечеринку в огромном лофте с кирпичными стенами, где жили молодые поклонники его таланта. Мы с ним стояли и разговаривали, когда дверь открылась, и в обнимку с двумя девушками вошел в комнату молодой Андрюша Битов. Я застыла на полуслове. Андрей был доволен эффектом и, посмеиваясь, рассказал, что недавно познакомился со своим взрослым, нежданным, негаданным, внебрачным сыном, вполне успешным человеком, который, как оказалось, гордится отцом и хочет о нем заботиться, подкинул деньжат. В 1997 году мы с Игорем были в Питере и попали на брухаха его 60-летия. Потом я долго не видела Андрея, а в 2013 году в Москве я попала на книжную ярмарку и увидела его. Он сидел около своих книг, такой дряхлый и такой трагически отрешенный, что я не решилась подойти, не была уверена, узнает ли он меня. Его не стало в 2018-м. Только недавно где-то прочла, что он умер в Москве, но завещал похоронить себя в Питере. Очень его понимаю. Да он и сам хорошо об этом написал. Как же люди все-таки навсегда привержены к тому времени, когда их любили, а главное, когда они любили. Добавим и к месту.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой. «Дом родной», читает автор.
Нет Иосифа Бродского. Вспомнился один день в нашем доме, когда приехал, тоже в первый раз после развала Союза, Толя Найман и остановился у нас. На следующий день приезжает Иосиф, на вид спокойный, ироничный, в синем шелковом пиджаке, который, не найдя куда повесить, вдруг бросает на пол рядом со стулом. Я понимаю, что он взволнован, но меня сердит, что он скрывает волнение и играет супермена. Я ворчливо говорю: «Ну что за пижонство?» и вешаю пиджак на спинку стула. Толя Найман возбужден и неотразим. Наша старшая дочь Лена не сводит с него обожающего взгляда. Мы с Игорем засыпаем его вопросами, и он рассказывает взахлеб. С Иосифом они пикируются, весело, но напряженно. Впрочем, они всегда пикировались с юности. Идут часы, разговор перелетает с одного на другое. В какой-то момент я ухожу на кухню, и Иосиф заглядывает ко мне, чтобы наябедничать на Толю. Я уже отвык от этого еврейского напора. Я говорю: «Ну, признайся, что ни с кем лучше, чем с Толей, ты не можешь поговорить о стишках». Иосиф уходит было, потом выглядывает из-за поворота и говорит: «Тру». Нет Сережи Довлатова. Он тоже запечатлен с Леной и Колей на нескольких снимках, сделанных в садике за Инглвудским домом. И именно в этом доме, и даже в какой-то степени из-за дома, началась история о том, как поссорились Сергей Донатович с Игорем Марковичем. Во всяком случае, как я это помню. Никакой не было ссоры. Было раздражение, накопившееся, как я думаю, у СД и вырвавшееся наружу по мелкому поводу. СД помогал нам разбирать вещи, оставшиеся от переезда из Мичигана. Они с ИМ перетаскивали много тяжестей, пока я готовила обед. СД рассчитывал, что после обеда ИМ отвезет его на машине в Нью-Йорк. А ИМ после обеда всегда спал. После еды и выпивки не мог водить машину. Он сказал, что поспит полтора часа и отвезет СД, как только проснется. СД это обидело, рассердило, раздражило. Он был привержен строгим правилам поведения, переняв их у обожаемой матери Норы Сергеевны, женщины замечательно остроумной и ядовитой, но склонной к мелочной придирчивости. Сережа однажды рассказал мне, что когда приходят гости, Нора подслушивает у дверей уборной, моют ли они руки. Если нет, больше в дом не пускает. Я сказала, что этот способ проверки несовершенный. Если человек быстрый, он успеет вымыть руки, пока шумит вода в спущенном унитазе. И за ее шумом Нора не услышит шума воды из крана. Не знаю, передал ли Сережа матери этот вызов ее методу. По строгим правилам вежливости ИМ должен был не выпивать за обедом, пересилить свою сонливость и выполнить долг благодарности, отвезти СД в Нью-Йорк тогда, когда тому было удобно. Но он заснул. Несмотря на мои уговоры, СД отказался ждать Игорева пробуждения, и мне пришлось проводить его до автобуса. После этого случая он перестал звонить и приезжать. Игорь отказывался верить, что отношение к нему СД могла изменить такая мелочь. Я тоже думаю, что причиной было накопившееся недовольство, по причинам, о которых можно много гадать. Те несколько человек, кто знал о случившемся, пытались погасить конфликт. Серманы, как и я, уговаривали ИМ просто переждать. Серманы снимали на лето дачку под Нью-Йорком по соседству с Довлатовыми. Они рассказали, что прошлым летом СД, который был с ними дружен, часто заходил посидеть, а по дороге в супермаркет заезжал спросить, не нужно ли им чего-нибудь привезти, вдруг однажды на что-то обиделся или рассердился и перестал общаться. Серманы никак на это не отреагировали. И на следующее лето СД снова стал с ними дружить, как ни в чем не бывало. Но и М и сам обиделся на несоразмерность реакции СД и стал добиваться того, чего никогда в жизни не добивался – справедливости в дружеских, как добавлю, и в любовных отношениях. Он написал СД письмо, и этим внес опасную определенность в неопределенный конфликт. После этого уже и СД трудно было бы вернуться к старому, даже если бы он хотел. Поэтому, я думаю, к добру или к худу, прежние отношения СД и М не восстановились, а вылились в переписку, то есть в литературу. Когда мы стали домовладельцами, наша почта увеличилась втрое. Нью-джерсийские бизнесмены, казалось, ждали нас, не могли дождаться. И с первых дней изобили почтовый ящик счетами, предложениями, объявлениями и рекламой. Наши варварские имена были американским рекламщикам не по силам. Да что рекламщикам? Образованный и симпатичный врач в Мичигане не мог произнести мою фамилию, а, может быть, не хотел напрягаться. Фамилия действительно по-английски выглядит утомительно. Ее для большего звукового сходства начали с буквы «Y» и «Ефимов». И доктор, поглядев несколько секунд на мою медкарту, вздохнул и сказал: «Миссис Y?» Нью-джерсийские рекламщики перебирали наши имена с Игорем красочно. Например, мы стали Мазина Есимот и Кёрт Евкатир. Кёрт Евкатир был особенно популярен. Ему присылали предложение взять на прокат смокинг для выпускного школьного вечера, рекламу мотоциклов и адрес пункта вербовки в армию, который предлагал будущему солдату Евкатиру бесплатное высшее образование. Но больше всего в почте было просьб о пожертвованиях. В помощь сиротам, бойскаутам, ветеранам всех войн, на ремонт католической церкви и на выкуп задолжавшей синагоги. Однажды попросили денег у строителей школьного безалкогольного выпускного вечера. Я подумала, если безалкогольного, то на что нужны деньги? Мне потом объяснили, что на аренду лимузинов, в которых выпускников, разряженных как на провинциальный бал, будут подвозить к школе. Все это было словно скопировано из Диккенса, как будто и не прошло полутора веков. У него в романе «Наш общий друг» описаны просьбы о пожертвованиях, обращенные к мистеру Боффину, когда он стал богатым наследником. Из этих просьб следовало, что 57 церквей будут построены на пожертвования в полкроны. 42 церковных прихода восстановлены на помощь в один шиллинг. 72 органа куплены на полпенсовики, и 1200 детей вырастут на почтовых марках. А попечители фонда семейных праздников очень рассчитывали на помощь мистера Боффина в устройстве ежегодного обеда попечителей. У нас с Игорем были разные представления о нашем статусе. Я считала, что мы живем на грани бедности. Игорь, что на грани благополучия, и поэтому можем посылать $15 в месяц на добрые дела. Я больше доверяла Игорю, чем себе, и не возражала. Он посылал деньги детям и ветеранам много лет и к Рождеству получал благодарственные поздравительные открытки. В скобках. Когда мы постарели и жили уже на очень небольшие пенсии и мой приработок, Игорь перестал посылать пожертвования. Ветераны были шокированы. Нам начали приходить по почте толстые пакеты с вежливыми напоминаниями и с подарками. Например, с календарями, адресными книжками в пластиковых переплетах и наборами праздничных открыток. Через некоторое время письма стали увещевательными, с описанием бедственного положения ветеранов и с грустными воспоминаниями об Игоревой прежней щедрости. Эти письма с подарками приходят до сих пор. Они делаются все толще, так что едва влезают иногда в почтовый ящик. Подарки стали дороже. Ветераны посылают нам калькуляторы, подарочные мешки и авторучки. Мне кажется, они потратили на нас уже намного больше денег, чем когда-то мы на них. Я пока не могу понять, как работает эта странная система благотворительности. Как-то раз, сидя за компьютером в нашем голландском доме, я заметила, что мячик, оставленный внуком на полу на середине комнаты, вдруг сам собой решительно покатился и забился в угол. Я пошла за ним и к ужасу своему увидела, что пол в углу осел, и между ним и стеной трещина шириной в палец. Осмотрев комнату, я заметила и другую щель между стеной и дверной притолокой. Я подняла тревогу, примерно так, как медсестра в фильме «Добро пожаловать», и бросилась за советом к другу Леве Гордону, архитектору. Архитектор прислал строителя. Строитель обнаружил причину – термиты источили кусок несущей балки, придумал дешевый способ починки и рекомендовал мастера. Мастер заменил съеденный кусок несущей балки на бетонный блок. Пол приподнялся, угроза обвала отступила, но дверь на место не встала. Термиты умирали, но не сдавались, и стало ясно, что без непосильных трат на ремонт дом не спасти. Через несколько дней я услышала на работе, как моя коллега Раечка Вайль говорила кому-то по телефону: «Да у нас у всех паршиво с жильем». Я не добилась субсидированной квартиры в Нью-Йорке. Саша Сиротин купил дом, сдал его жильцам и теперь все время с кем-то судится. У Марины Ефимовой дом доедают термиты. Это была трагикомическая правда. С домом надо было расставаться, пока не поздно. В нашей с Игорем жизни все важные решения принимал он. И не потому, что узурпировал эту обязанность-привилегию, а потому, что я с готовностью ему это перепоручила. Для меня не было в жизни большей тяжести, чем взять на себя ответственность за важные решения. Соответственно, не было и никакого права упрекать Игоря за неминуемые ошибки. В эпопее продажи дома Игорь ошибся в двух решениях. Во-первых, нанял агентство по продаже недвижимости, поверив рекламе, а не рекомендациям друзей. А во-вторых, согласился на адвоката, предложенного агентством. Игорю, как и мне, не приходило в голову, что наш объеденный термитами дом стал гораздо большей ценностью, чем был 20 лет назад, когда мы его покупали. Купить дом вблизи Нью-Йорка становилось все труднее и дороже, поэтому за сравнительно недорогими домами охотились хищники рынка недвижимости. В результате мы оказались вовлечены в довольно поразительную юридическую ловушку, устроенную хищным покупателем, хотевшим затянуть покупку на время, за которое он сумеет найти нужные деньги, и подыгравшим ему адвокатом. Это была так называемая «зависшая сделка». Ситуация, когда продавец не может ни получить с покупателя деньги, ни расторгнуть сделку. Конечно, продавец имеет право этого добиваться, но только через суд. А суд может обрести очертания какой-нибудь бессрочной диккенсовской тяжбы, типа Джарндайса против Джарндайса из «Холодного дома». Я немного раз в жизни видела Игоря в отчаянии. Эпопея продажи дома была одним из этих редких случаев, и я счастлива, что у меня хватило чувства справедливости не попрекать его, а сочувствовать. Наконец, видя безвыходность положения, Игорь согласился нанять нового адвоката, которого нам с самого начала рекомендовал друг Марк Подгурский. Мы заплатили большой, взятый в долг аванс, и в нашей драме появился новый персонаж – мистер Сасман. Несколько раз в жизни случалось, что при знакомстве с каким-нибудь профессионалом я испытывала волнующее ощущение, что передо мной мастер. Таким было первое же впечатление от мистера Сасмана. Он не выглядел ни страшно занятым, ни уставшим, ни даже озабоченным тяжелым случаем, с которым ему предстояло возиться. Мистер Сасман выглядел заинтригованным и даже тронутым тем письмом, которое ему написал Игорь, объясняя ситуацию со своей точки зрения. Письмо было эмоциональным, даже страстным, очень личным и, насколько я могу судить, литературно интересным. Я помню, сомневалась, можно ли говорить с адвокатом на таком неофициальном уровне. Но мистера Сасмана, кажется, именно это и тронуло. Он как будто понял из Игорева письма не только суть дела, которая, думаю, была для него не в новинку, но главное, кто есть кто в этой мышеловке. С появлением мистера Сасмана ситуация изменилась как по волшебству. Мне показалось, что одного его имени было достаточно, чтобы прикусивший нас юридический монстр разжал челюсти. Хищник недвижимости тут же отказался от сделки. Адвокат агентства вернул нужные документы, и не прошло недели, как у нас появился новый, вполне нормальный покупатель. Когда мы, успешно завершив продажу в адвокатском офисе, прощались с мистером Сасманом, он вдруг воскликнул полушутя-полувсерьез: «Игорь, я буду скучать без ваших писем». Нет слов, чтобы описать счастливое облегчение, испытанное Игорем. А мне оно было подпорчено чувством вины. Перед домом, который мы почти угробили. Перед домом солдата мистера Катца, чью славную историю продолжила наша семья, наши дети и наши гости. Будь у Инглвуда свой биограф, он бы мог написать, что в скромном доме номер 27 по улице Кембридж в конце 20 века бывал и пьянствовал на бэк-ярде цвет российской эмиграции, а с середины 90-х – цвет литературы «Of the City of Leningrad». Кушнер и Невзглядова, Гордин и Рахманова, Найман, Рейн, Попов, Соснора, Ерёмин, Татьяна и Иван Толстые. Мое чувство вины усугублялось тем, что этот почти загубленный нами дом не отомстил нам, а наоборот, спас наше финансовое положение. На вырученные за его продажу деньги – мы смогли купить новый, только что выстроенный дом, но в глуши, но в красивой глуши. Несколько лет мы еще изредка ездили в Нью-Йорк, ночевали у друзей в Инглвуде и ходили смотреть на дом. Он долго стоял в запустении, а однажды приехали и увидели его обновленным, ярко-голубым, неузнаваемым и чужим. Только после этого моя совесть окончательно успокоилась, и я смогла, наконец, распрощаться навсегда с милым домом 27 по улице Кембридж. За следующим нашим домом мы лучше следили, и это было легко, потому что он был новым. Наша семья только начинала его историю. Мы прожили в нем 15 лет. Потом умер Игорь. Он умер в августе, а в октябре пришло очередное письмо от ветеранов. «Дорогой Айгор, что мы сделали не так? Почему вы отказываете нам в помощи?» К жалостливому письму было приложено благословение, тисненное золотом на глянцевой бумаге, и посылка с футболкой, украшенной эмблемой ветеранов. Но теперь меня не раздражают эти письма. Наоборот, меня даже трогает, что кто-то все еще пишет Игорю.
Марина Ефимова. «Дом родной». Новая глава из воспоминаний. Премьеры каждый месяц в нашей программе. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.